я повторю наш, в общем-то, во всех смыслах заглавный вопрос. Шмот. Так назвали мудрецы вторую книгу Пятикнижия. Перевод этого слова «имена». И атаковав достаточно неудачное название христиан этой книги, а именно «Исход», и сказав, что «Исход» – это одна из трех больших тем, составляющих содержание этой книги, наряду с «Исходом», конечно же, речь идет о даровании Торы и построении Мишкана. Еще две, несомненно, главных темы. И вопрос, который мы, естественно, задаем, каким образом слово «имена» описывает все эти три темы вместе взятые? Для того, чтобы подойти к ответу на этот вопрос, давайте вспомним, что наши мудрецы называют первую книгу Пятикнижия «книгой человека». И в этом смысле недельная глава «Ваихи» и «живет» с намеком на вечность описывает нам самое совершенное положение человека в этом мире. Наш пратец Яаков достигает предела возможного. Он становится главой семьи. И вот это достаточно, может быть, для многих неожиданное видение Торы, видение Торой совершенства человека в том, что он становится патриархом, в том, что он возглавляет целую семью в этом мире. Вот это видение Торы позволяет нам действительно увенчать книгу человека вот этим удивительным, максимальным, доступным человеку достижением. И очевидно, что следующая книга, та, которую мы с вами будем открывать в ближайший шаббат, посвящена народу. Так же, как первая была книгой человека, уместно было бы назвать вторую книгой народа. Но тогда почему мудрецы назвали ее «имена»? И в этом смысле нам поможет ивритское значение слова «народ». Слово «народ» на иврите, с одной стороны, означает «связанный». Буквы «айн», «мем» можно прочитать как «им», «с», «соединенный» и «связанный». С другой же стороны, это же слово имеет еще один очень-очень необычный смысл. Речь идет о невнятный, тусклый, амум. Как мы знаем, умножение последней, второй буквы корня и появление в качестве третьей ее копии, амум, это айн мем мем, мем софит в конце, конечно же, означает усиление глагола. И напоминаю, что в плаче Ермияу, в книге Эйха, звучит страха «Эх юам загав» – «Как потускнело золото». Каким образом связан соединительный союз с, со словом и с понятием «народ»? Очевидно. Речь идет о совокупности людей. Но, простите, при чем здесь тусклость? И вот здесь мы впервые подходим к той главной теме, которую хотели подчеркнуть с заглавием «Имена» наши мудрецы. И заголовок сегодняшнего урока впервые дает себя знать. «Ласковые имена евреев». Так я называю этот урок. Но слово «народ» означает «тусклый». И, конечно же, речь идет о чем? О том, что называется противопоставлением личности, в особенности яркой личности и социума. Ведь несомненно, господа, что в толпе личность нивелируется. Я позволяю себе сказать, в толпе нет лиц, лишь зады. И вот это несомненное, страшное столкновение личности и общества всегда требует жертв от личности. А ежели личность покоряет общество, то и от общества, а не только от личности. И намек на это, конечно же, и содержит в себе дополнительное значение слова «народ» как «тусклый». Именно тусклостью платят обычно яркие личности. И я позволю себе вспомнить песню знаменитую Юза Олешковского «Товарищ Сталин, вы большой ученый», где в самом конце звучит важнейшая для нас с вами строка в свете заданного вопроса. и пусть загнусь я в Туруханском крае, росло бы только производство стали на душу населения в стране. Страшная вещь, господа, статистика. И действительно, гибель одного человека может означать очевидное увеличение производства стали на душу населения в стране, коль скоро душ стало меньше. И вот это удушение душ, вот это несомненное, чисто сталинское, абсолютное засилье статистики, где уничтожение миллионов людей проходило под лозунгами с развернутыми знаменами и невероятным воодушевлением масс, по крайней мере, так писали газеты и говорили дикторы по радио. Вот это страшное убийство, оно шло действительно как удушение понятия личности. И вот это столкновение в более мягкой форме, в любом обществе, требований, желаний большинства масс, которые всегда менее развиты, чем меньшинство, и потребности личности – вещь несомненная и неразрешимая до сегодняшнего дня. И потому столь интересно, как подходит Тора к разрешению этого конфликта. И, несомненно, то, что наши мудрецы вывели в заголовок второй книги. Именно вот это слово «имена» есть ключик к пониманию того, как Тора решает конфликт личности и общества. Вспомним, господа, что темы, бывшие в первой книге Пятикнижия, и в особенности это подчеркивается благословлениями, которые получает каждый из сыновей Яакова, резко индивидуальными, принципиально отличными друг от друга. Вот это все теряется, когда мы переходим к чему? К вещам, ну, просто эпохальным. Ведь только представить себе самоопределение Израиля, исход из Египта, определение функции Израиля, дарование Торы, господа, и в конечном итоге начало реализации этой функции, постройка переносного храма Мишкана. Все эти глобальнейшие задачи, несомненно, заставят нас позабыть о маленьком еврее. Ну, на уровне даже вот навскидку. Ведь вспомнить имена, и даже не обязательно Авраама, Ицхака и Иакова, но даже и Лавана, и Лота, и его дочерей. Вспомнить вот этого маленького, в кавычках, незаметного человечка в книге «Человека» нет ничего проще. А какие имена памятны вам из книги «Шмот»? Я думаю, что вы все сейчас споткнулись, потому что, ну, кроме Моше, можно, конечно же, напрячься, вспомнить и с положительной стороны, да, и Пуа, и Шифра еврейских акушерок, а с отрицательной стороны, для тех, кто помнит, что будет через 3 недельные главы, Дотана и Авирама. Но в принципе, действительно, если не напрягать память, то навскидку книга «Шмот» бедна именами. Так почему же все-таки мудрецы называют имена эту книгу? И напомним, что чисто сюжетно, действительно, перечисление имен имеет место быть в нашей главе. Господа, ну не только в нашей. В прошлой недельной главе Ваихи эти имена перечислялись. Но даже в следующей мы их вспомним снова, и в недельной главе предыдущей Ваигаш мы их тоже вспоминали. Таким образом, 4 раза вспоминаются имена евреев, и не самым подробным образом в нашей главе. И вот это 4-кратное перечисление, в чем его смысл, и почему вот это перечисление имен выходит в заголовок? И наш ответ, который мы сейчас попробуем подтвердить историями из недельной главы, наш ответ чрезвычайно прост, господа. Количество детей в семье никоим образом никогда не превращает этих детей в статистику. Понимаете, каждый ребенок имеет свое имя и свою резко индивидуальную любовь в сердцах родителя. И никоим образом количество детей на отношении, на любви к ним родителей не отражается. Что я, собственно, хочу сказать? Что существует решение проблемы статистики, по крайней мере, на уровне Всевышнего. Относясь к каждому ребенку с родительской любовью, Всевышний тем самым решает проблему толпы, множественности, массы людей, где никто не теряется и ничье сияние яркое, личностное не тускнеет. И потому, господа, сразу договоримся о терминах. Всевышний, ругаясь на нас, называет нас народом. Обычное же наше именование в этой книге, обратите внимание, будет «Дети Израиля», «Бней Исраэль». А удивительное, к сожалению, только будущее наше название, оно появится через 3 недели, будет «Бни Бехори Исраэль». В единственном числе «Сын мой, первенец мой, Израиль». Пока же мы удовлетворимся самым распространенным в этой не только главе, но и во всей книге «Дети Израиля» и поймем, что теоретическое решение звучит очень просто. Каждый человек – это имя. Человек неповторим и уникален. Он – дитя Всевышнего. А следовательно, отношение Всевышнему к этому ребенку, как и полагается, не зависит вообще от количества детей. Вот это решение проблемы общества и индивидуальности. А теперь покажем его на конкретном примере. Конечно же, его дает наша недельная глава. И мудрецы, как и всегда, совершенно четко обозначили как направленность главы нашей первой, так и всей книги, второй книги Пятикнижия. О какой истории идет речь? О достаточно загадочном приключении, случившемся с Моше в пустыне. Моше уже пережил свой личный Синай, уже была, как любят говорить поэтически, выражаясь христиане, неопалимая купина, что в переводе на более банальный, но тем не менее правильный язык, означает куст, который горит и не сгорает, «асне боэр баэш васне эйнену укаль», буквально «не поедается огнем», этот куст – символ нашего народа. Моше получает величайшую миссию всех времен и народов спуститься в Египет и уже с благой вестью спускается в Египет. Состав спускающихся – это Моше, его беременная на последнем месяце жена Ципора и уже рожденный первенец Гершом. На стоянке в пустыне, да, рожает второго сына Ципора, и написано, и было на 8-й день, и устная традиция доносит до нас следующее, что по непонятным, невыясненным, необъясненным причинам Моше задерживается на 8-й день с обрезанием. То ли это связано с его миссией, но в любом случае они «Вейги бамелуна бамидбар», и было в оазисе на стоянке в пустыне, и решил Всевышний умертвить его. И мудрецы объясняют, его – это Моше. Теперь, господа, я только хочу напомнить всем нам, о чем идет речь. Моше с благой вестью, Моше спускается в Египет, чтобы сказать фараону: «Отпусти народ мой». Как это умертвить Моше? Господа, вы понимаете, о чем речь идет? Как это умертвить? У нас Пятикнижие Моисеева. Не в смысле, не дай Бог, что оно написано Моше, но мы Тору получали благодаря Моше. Мы из Египта выходили. То есть, как это умертвить его? Дальше комментарий Рава Хирша. Рав Хирш, он просто убийственен в данном случае своими вопросами. Он задает подряд несколько вопросов. Он говорит: скажите, пожалуйста, Всевышний, он абсолютен, он всемогущ? Ответ – разумеется. Тогда получается, что Всевышний не зависит от человека. Ну, от нас, например, с вами. Совершенно Всевышний не зависит, верим мы в него, не верим мы в него, как мы к нему относимся. Естественно, Всевышний не зависит. А дальше третий, последний вопрос задает рав Шимшон Рафаэль Хирш. А от человека, Моше, Всевышний, да, зависит? И приходится ответить, нет, не зависит. Так, простите, не понял, говорит рав Хирш. Так а в чем проблема тогда? Если Всевышний всемогущ, то, простите, от чего он не может решить умертвить человека, даже если этот человек Моше? Вопрос понятен. Теперь, совершенно бессмысленно говорить со слагательным наклонением, но как бы развивались события, если бы Моше, не дай Бог, при исполнении был бы забран Всевышним. Поскольку, что называется, в таких случаях, пусть у Всевышнего голова болит, господа, он всемогущ. Он, извините, зависит от человека? Ответ – нет. Даже от человека Моше, даже от человека Моше он не зависит. Так в чем проблема, не понял. А теперь, коль скоро мы уже на первой чаше весов, положив на нее и объяснив тяжесть этой чаши, это всемогущество Всевышнего, его абсолютная независимость от человеческих чаяний, то на другую чашу весов мы положим то, о чем сообщает нам устная традиция. В чем была проблема? Ответ. Солнце клонилось к западу. Заканчивался восьмой день от рождение второго сына Моше Элиазара. И что нужно было? Нужно было делать обрезание, как и полагается любому еврейскому младенцу. Дело было в пустыне, да, господа, но на стоянке, в оазисе. И по какой-то неведомой нам причине Моше не торопился с выполнением этой мицвы. А дальше, говорит устная традиция, создалась совершенно уникальная ситуация. С одной стороны, биография уникальнейшего праведника, абсолютно чистого, ни в чем не запятнанного еврея. Такой была его трудовая биография до сих, ему 80 лет в этот момент. И у него вот-вот с заходом солнца должно появиться пятно на биографии, может быть, оправданное. Может быть, он торопился, как возможность, да, в Египет. В конце концов, целый народ ожидал его прихода. Немыслимые совершенно мучения испытывал этот народ, и каждая минута была дорога. Я все понимаю, но вы же помните, господа, что у евреев никакая цель не оправдывает средств. И рав Гутнер приводит этот совершенно гениальный пример с еврейским куглом, как любят говорить наши еврейские братья из Литвы и Белоруссии, кигл. Но я все равно отстаиваю свое украинское куголь. Так вот, господа, если вам попадается кугл, а для тех, кто не знаком с этим чудом еврейской кухни, речь идет о бабке из лапши, которая, несомненно, и непременно размешивается. Таким образом, все ингредиенты в ней исключительно гармонически распределяются по всему объему. Так вот, объясняет рав Гутнер, если вам достался кусочек кугла, и в нем не хватает, например, соли, то позвольте предположить, говорит замечательнейший еврейский мудрец рав Гутнер, что соли не хватает во всем кугле. Я перейду на русский язык, господа. Если вашей цели, ну, капельку чего-то не хватает, то позвольте мне предположить, что вашем средстве, я прошу прощения, чего-то не хватает, оно капельку не кошерно, то позвольте мне предположить, что ваша цель также не кошерна. Ибо, с еврейской точки зрения, средство – органическая часть цели. Если в кусочке кугла, запомните это, не хватает соли, то позвольте предположить, что во всем кугле соли не хватает, или сахара, или любого другого ингредиента. Следующий шаг. Так вот, господа, две чаши весов. На одной биография, незапятнанная совершенно нашего величайшего праведника Моше. На другой историческая судьба еврейского народа. Что перевесит? Ответ без вопросов. Конечно же, личное счастье Моше Рабейну, а также каждого из нас.
То есть, господа, вы слышите, что я пытаюсь сейчас сказать? Совершенно страшная вещь. Что с еврейской точки зрения именно об этом история о том, как хотел Всевышний умертвить Моше в пустыне, умертвить еще до захода солнца, чтобы в его биографии не появилась авера, то есть преступление закона, нарушение закона, где не на восьмой день будет сделано обрезание его новорожденному сыну. Вот это совершенно незначительная, в общем-то, даже техническая вещь, с одной стороны, а с другой стороны, история еврейского народа, исход из Египта, дарование Торы и построение Мишкана, глобальнейшие цели, которые, казалось бы, ответ никогда, никогда, никакие цели не оправдывают даже самых мелких средств, господа. И в этом весь иудаизм. Каким образом? Господа, если Всевышний всемогущ, то он обладает уникальнейшим качеством. Он способен предпочесть мое личное счастье судьбе всего мира. Вот вам сразу решение знаменитейшего вопроса Федора Михайловича Достоевского. А стоит ли весь мир слезы ребенка? Дело сейчас даже, я говорю сейчас не просто даже о том, что Всевышний следит за каждым человеком. Дело не в этом. Если на одной чаше весов судьба всего мира, а на другой самый маленький еврейчик, самый маленький человек, слеза ребенка, то, господа, что перевешивает? Ответ: нет вопросов. Слеза ребенка. Простите, как это понять? Дело не в том, что кто-то спасает одну душу, спасает весь мир. Речь вообще не об этом. Я сейчас говорю о самом-самом крайнем варианте. Господа, вот у нас Моше, при всем уважении к которому, согласитесь, господа, что ему предстоят, ну, такие свершения. Так? Мы же крепки задним умом. Мы же знаем весь сюжет Пятикнижия. Мы же знаем, что Моше предстоит достигнуть уровня пророка всех пророков, про которого сам Всевышний будет свидетельствовать, что он Иш-Элохим. Ни про одного человека так не сказано, господа, что он человек Бога. Он свой человек, в кавычках, у Всевышнего. И вот этот человек, с которым связана намертво судьба нашего народа, да все Пятикнижие будет называться Моисеевым на все оставшиеся времена. И вот на одной чаше весов все, что я сказал, эпохальная, глобальная, судьба всего мира. А на другой стороне личная биография Моше и маленькое, господа, ну микроскопическое, ну чисто техническое замечание. Ну, в конце концов, дело происходит в пустыне. Ну, может, как назло, не было северного ветра, про который мы так и не знаем, а что же это такое, северный ветер в пустыне. Единственное, что я на уровне иврита знаю, что цафун, цафон, север, цафун тай, потаенный, спрятанный. Ну, что-то там, может быть, было потаенное, что не позволяло сделать обрезание. И тем не менее, для такого человека, на таком уровне, это было бы некоторым, ну, я не скажу даже на упреком, но возможностью его упрекнуть. И вот такая совершенно небольшая, чисто, казалось бы, техническая вещь, с одной стороны, и судьба всего мира, с другой стороны, что перевешивает? Ответ, конечно же, личное счастье человека. Подождите, а мир, а весь мир, а судьбы всех людей? Господа, да почему вы должны переживать за Всевышнего? Да снова повторяю, да пусть у Всевышнего голова болит. Да у него плечи, слава Богу, широкие. Всевышний, господа, не зависит от людей. И понимаете, на чем построено решение проблемы индивидуум, социум? На всемогуществе Всевышнего, который всегда и в любой ситуации может предпочесть личную судьбу каждого из нас, судьбам всего мира. Потому что, господа, пусть у нас не болит голова за весь мир, пусть у Всевышнего болит голова за весь мир. Господа, ну почему мы должны взваливать на себя, при его широких плечах, судьбы всего мира на себя? О чем мы? О том, что, как прямо следует из комментария Рава Шимшона Рафаэля Хирша, то, что хочет нам сказать Пятикнижие Моисеева в истории о том, как Всевышний хотел умертвить Моше, у Всевышнего, господа, нет ни малейших препятствий предпринять какое угодно действие в этом мире. Он способен, я просто вам напомню маленькую деталь, превозмочь и переиграть даже хитроумнейшего Амана. Помните, Аман, воспользовавшись тем, что мазаль, судьба Израиля, в кавычках, спит, или не в кавычках, «Ешно ам эхад», объясняют мудрецы из свитка Эстер, «Яшен ам эхад», спит народ один, спит судьба этого народа. И говорят мудрецы, что речь идет о чем? О том, что Аман решил использовать ситуацию и, используя вот эту совершенно трудно объяснимую сонливость еврейского народа как народа, это нужно объяснять, решил вставить маленький факт, что этот народ, не дай Бог, не проснется. Спит и не проснется. Ну, бывает, господа. О чем забыл хитроумнейший Аман, который все совершенно точно рассчитал? Что там, где игра идет со Всевышним, Всевышний всегда может рассчитать на один ход дальше. Даже самого хитроумного. Может и на два, а может и на три, господа. Но хотя бы на один ход дальше. И тогда что оказывается? И тогда оказывается, что на всякого мудреца довольно простоты. Игра, в которую, говорят мудрецы, сыграл Аман со Всевышним, называлась случайность. Ну, случайность, господа. Ну, что такое случайность? Микре. Это значит микре, случай, который происходит вне зависимости от других случаев. Ну, бывает. Ответ, господа, когда вы играете со Всевышним, может быть, все. Дальше. И совершенно случайно оказалось, что на виселице, которую, разрушив собственный дом, там такая удивительнейшая подробность доносит до нас Мидраш, а где же, простите, 50 амот, это более 20 метров, где, извините, такое бревнышко достал Аман? И говорят мудрецы хитрейшую вещь, что Аман разрушил собственный дом. Он взял опорную колонну собственного дома. Понятно, что это символ, господа, кроме всего прочего. И вот на этой опорной колонне он и решил повесить Мордехая, чтобы, называется, было видно отовсюду, и чтобы сердца еврейских ненавистников радовались, откуда бы они ни смотрели. А дальше произошла маленькая случайность. Вы же помните, как царь не спал, открыл хроники как раз на... Итак, и понимаете, и там, где со Всевышним играет случайность, происходит еще одна случайность. Там, где Всевышним играет закономерность, то Всевышний эту закономерность знает лучше любого человека. Да, вопрос.
Микре – это рак мяшем, так объясняют.
Не-не, господа, несомненно, что сама идея случайности, она тоже от Всевышнего. Так что в этом смысле словить Всевышнего на случайности так же невозможно, как и на закономерности. Но суть заключается в чем? Что мы установили невероятный факт. Мы установили, что оказывается, когда речь идет о Всевышнем, личное счастье индивидуума предпочтительнее судьбам всего мира. Или, как говорят мудрецы, весь этот мир создан для одного человека. И этот человек мы с вами, господа. Для каждого из нас создан этот мир. А как это не вступает в противоречие с фактом того, что этот мир создан для всех остальных людей? Ответ, допустим, у Всевышнего голова болит. Он всемогущ. А следовательно, он умеет, господа, и, ну, чтобы все-таки дать некую теоретическую базу тому, что я сейчас сказал, я хочу напомнить о тех вещах, которые, как утверждает Мишна, были созданы, когда шесть дней творения уже были завершены, а Шаббат еще не начался.